Сегодня у нас будет тема «Жизнь по духу». Место Писания основное, которое я хочу прочитать сегодня, это первый стих 8 главы послания к римлянам. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Братья и сестры, как вы думаете, здесь речь идет о возрожденных людях или нет? То есть здесь может просматриваться два вида верующих. Идет ли здесь речь о возрожденных, двух видах верующих, или о невозрожденных? Я для ответа на этот вопрос хочу, братья и сестры, вместе с вами рассмотреть три вида верующих, которые встречаются на страницах Священного Писания. Три разновидности верующих. Первая разновидность верующих – это люди душевные. Я прочитаю про душевных. Но не все места, а просто отдельные места Писания. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, стих 14, и 15, и 16. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». Друзья, наверное, легче будет рассуждать. Я сразу все три категории верующих назову, и нам легче будет определяться, кто из них возрожденный, кто какой. Три вида верующих – это первое – душевный человек, второй вид верующих – плотской, и третий вид – духовный. Еще раз перечисляю. Душевный, плотской и духовный. Хочу спросить, как вы думаете, какой из этих трех видов верующих самый сильный, а какой самый слабый? Духовный самый сильный. А какой самый слабый? Плотской или душевный? Душевный. Значит, братья и сестры, вы, наверное, это почувствовали, потому что начал с душевных. Поэтому так, по-видимому, от самых слабых к более сильным. Братья и сестры, душевные люди, обратите внимание, я говорю три вида верующих, не вообще три вида людей. Неверующих их не надо классифицировать, не о них нам сейчас разговаривать. Они нас сейчас не касаются, потому что мы сейчас воспитываем церковь. Мы не мир евангелизируем, мы воспитываем церковь. Поэтому эти все три вида верующих, друзья, три вида людей, это все верующие. Встречаются ли все эти три вида в церкви? Скажу, друзья, эти все три вида встречаются в церкви. Каких из них больше, а каких меньше, не знаю. Хочу, чтобы душевных было меньше. Так мне хочется. Братья и сестры, кто такие люди душевные? Как их можно охарактеризовать? Ну, во-первых, сразу скажу, друзья, душевные – это люди невозрожденные. Это люди по отношению к Богу мертвые. Хотя скажу, иногда встречается в рассуждениях верующих о душевных, как о возрожденных. То есть я встречал такое толкование, что духовный – это тот, который подчиняется духу, а душевный – это тот, который подчиняется душе. Скажите, в нас есть дух? Есть. Душа тоже есть? Тоже есть. Написано, ваш дух и душа и тело. Три составляющие человека – это тело, душа и дух. К чему относится разум? К душе или к телу или к духу? Разум к чему относится? Друзья, разум – это относится к душе. Это свойство души. Хотя иногда бывает трудно это все различить. То есть эти вещи обычно бывают связаны. Если человеку повредить тело, то начнет страдать и душа. Ну, например, вот взяли, сделали кому-то операцию, и половину мозга удалили. И он стал человек неразумный. Значит, душа, она связана и с телом тоже. Или если произошла какая-нибудь травма, он ударился очень сильно головой, вот кажется, не душой же он ударился, а головой ударился, телом ударился. А пострадала душа, стал слабо мыслить. Говорят, потерял сознание, бесполезно с ним разговаривать. иногда говорят, ой, это такой душевный человек. То есть в понятии людей душевный – это значит хороший, хороший. А вот я здесь прочитал, как будто нехороший. Хороший в смысле душевный – это, понимает, человек мягкий, кроткий, очень обходительный, культурный, аккуратно разговаривает, всех уважает, обходительный, душевный человек. Друзья, а мы здесь видим, что Павел за душевного хорошо не говорит. Почему я решил, что душевный невозрожденный? Даже больше скажу, душевный человек, душевный, верующий, это плохой человек и опасный человек. За душевных людей очень хорошо и подробно пишет апостол Иуда. Я вам прочитаю, как пишет Иуда за душевных. Здесь и понятно станет, почему мы считаем, что он невозрожденный душевный человек. Книга Иуды, послание Иуды, стих 19. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Значит, братья и сестры, люди душевные, не имеющие духа. Какого духа? Духа Святого или какого другого? Друзья, да, и Духа Святого. Хотя здесь написано с маленькой буквы, но я понимаю, что здесь речь идет и о Духе Святом. Или, например, здесь можно подразумевать и тот Дух, который возрождается, когда Дух Святой вселяется в человека. Тот Дух, о котором говорил Иисус Христос Никодиму. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. Когда я и вы пережили рождение свыше, то во мне родилась новая природа. Это Дух. Рожденный от Духа есть Дух. Это люди душевные, не имеющие Духа. Почему я сказал, что это люди плохие? Потому что человек невозрожденный. Скажите, разве это обязательно вредный человек? Совсем нет. Многие из нас до возрождения были хорошие люди. Очень культурные, воспитанные и добродетельные даже. Но Иуда пишет, посмотрите, как пишет про этих душевных верующих. 4 стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству». Оказывается, люди душевные, верующие, по мнению Иуды, это нечестивые, обращающие благодать в повод к распутству. Или он здесь про них очень много пишет. Это люди, они конфликтные в церкви, они себя ведут беспорядочно, они уточняют себя, пиршествуя с вами на вечерях любви. То есть они желудки набивают, вот это у них как будто главная задача. Их глаза исполнены любострастия и непрестанного греха. То есть это люди, не освобожденные от греха. Они грешат и грешат без стыда. Они пытаются свои грехи оправдать. Каким образом они оправдывают свои грехи? Они благодать обращают в повод к распутству. Они говорят, все можно, разрешено, Христос все прощает. И вы знаете, друзья, что удивительно, что таких людей сейчас можно встретить. Даже организации религиозные. Ну, я, например, встречал, даже вот недавно я был в Севастополе, я там встречал таких людей. Раньше встречали в других местах людей, вот, которые говорят, то, что грех делается, это к Богу не относится. Ну, скажем, тело наше, это к Богу не относится, это Царство Небесное не наследует. Вернее, такое учение. Эти люди, с кем я встречался, я не думаю, что они там невозрожденные. Но они начинают понимать так, как понимают в других местах многие. Поэтому, братья и сестры, вот здесь вот мы видим эти люди душевные, они грешат, они не пытаются не грешить. У них глаза и мысли исполнены любострастием. Что такое любострастие, понятно, да? Это направление к нецеломудрию. И они пытаются оправдать свое поведение, свои мысли и свои чувства. Пытаются оправдать. Иуда пишет, это люди душевные, не имеющие духа. Таких надо устраняться. А дальше он пишет, что некоторых из них, которые были христианами и стали на такой путь, надо гнушаться даже одеждой. В смысле, дотрагиваться до их одежды даже нельзя. В смысле, которые ведут скверный, развращенный образ жизни. Вот так вот пишет Иуда. Братья и сестры, какие признаки этих душевных людей, которые могут быть в церкви? Но мы скажем, нет у нас таких, в нашей церкви нету душевных. Братья и сестры, проявление душевного состояния, оно не только выражается в беспорядочном поведении, в неукротимом, потому что таких из церкви извергают, а чаще таких в церковь не принимают. Человек душевный, он не принимает того, что от Духа Божия. Он почитает это безумием. Ну как это может быть? Вот, например, что мы имеем от Духа Божия? Возьмем Библию. Человек душевный, как правило, не верит в Библию. Как правило. То есть, некоторые библейские чудеса, он считает, что это что-то не так написано. Или пытается все это объяснить естественным путем. Ну, как чудеса были в жизни Самсона или в жизни Марии. Сегодня есть такие люди, которые считают, что Иисус Христос родился с участием Иосифа. Вот так вот они объясняют, с участием Иосифа. Просто Дух Святой помог, чтобы Иисус Христос родился. Но Иосиф участником был. То есть они пытаются все библейские чудеса как-то объяснить. Они не совсем до конца верят в загробную жизнь, чаще всего. Они пытаются действия Духа Святого объяснить случайностью, удачей, совпадением или с научной точки зрения. Ну, скажем, если в практической жизни Дух Святой совершил какое-то действие, ну, скажем, человек исцелился от болезни. Скажем, у него был рак, помолились, чтобы рак прошел, и человек исцелился. Этот человек скажет, у него, наверное, рак не был. То есть этот человек чудеса Духа Святого, он объяснит естественным путем, случайность, совпадение или с научной точки зрения. Этот человек душевный. Он не воспринимает того, что Духа Божия. Водительство Духа Святого он не понимает, откровений Духа Святого он не воспринимает. Этот человек практически он не христианин. Друзья, я когда готовил конспект, я написал три вида христиан. А потом решил перефразировку сделать. Три вида верующих. Ну, потому что верующими себя сколько сейчас называют. Хотя, может, и не было бы ошибкой вот в практическом смысле называть три вида христиан. Друзья, это человек душевный. Человек плотской. Как вы думаете, вот человек плотской, возрожденный или нет? Значит, братья и сестры, человек плотской, возрожденный. Возрожденный. Какие признаки его и почему он плотской? От слова «плоть». Поступает по плоти. Вначале я прочитал место Священного Писания. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Человек, который живет по плоти, это человек плотской. Как можно еще объяснить плотское состояние человека? Апостол Павел пишет в 3 главе 1 послания Коринфянам. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Похоже, что плотское состояние может переживать почти каждый христианин, а может каждый христианин. То есть младенец во Христе – это человек плотской. То есть человек, который только что уверовал, это человек плотской. Скажите, а если он уверовал и ревнует, и не грешит, и так он старается, старается, все равно плотской? Братья и сестры, все равно плотской. Хотя нам кажется, что он духовный, но он младенец во Христе, он плотской. Уровень его мышления, уровень его восприятия Бога, Духа Святого, Библии, все равно это человек плотской. Даже потому, что духовные истины он понимать не может. Вот посмотрите, продолжает апостол Павел. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Чем питается плотской человек? Молоком. А что такое молоком? Как вы понимаете, друзья, что значит питается молоком? То есть духовных истин он еще пока не понимает. Почему он держится баптистского вероучения? Потому что здесь он уверовал. Если бы он уверовал у пятидесятника, он бы оттуда ни шагу никуда. Даже если был бы рожденный свыше, ни вправо, ни влево. То есть этот человек держится этого пути, потому что здесь он уверовал. Я с одной сестрой разговариваю, хотя она давно верующая. И вот ее там искушали куда-то увести в сторону. Она чуть-чуть не ушла, а потом говорит, не, где я родилась, там и останусь. Вот так человек понимает. Скажите, это мышление плотского или духовного? Плотского. Он отсюда не уходит, потому что он здесь родился. И все. Не потому, что он убежден в правильности нашего вероучения, но потому, что он здесь родился. Он с этой церкви никуда не идет, потому что его здесь все любят. Ему тут нравится, проповеди хорошие, и люди добрые, и топят зимой хорошо. И вот он никуда не уйдет отсюда. В другую церковь он не пойдет, там к нему относятся не так хорошо. Или еще как-то. Вот и все. Это признаки плотского состояния. Этот человек самостоятельно не очень хорошо понимает Библию. Ему нужны толкования. Ему нужны те, которые будут объяснять. Он любит читать не простую Библию, а детскую Библию. Вот многие говорят, а я пока детскую Библию читаю. Я в этой Библии ничего не понимаю. А детскую понимаю. Или книжечки там вот любят, детские книжечки. Многие верующие любят читать детские рассказы. И с большим удовольствием их читают, чем Библию. Это плотское состояние. Братья и сестры, еще признаки плотского состояния – это неспособность побеждать грех. Вот это то, что я сказал, я бы вопрос задал. Потому что в прошлый раз, говоря о возрождении, мы сказали, что возрожденный человек побеждает грех. Каждый ли возрожденный побеждает грех? Оказывается, не каждый. Плотской человек не способен побеждать грех. Он освободился от господства греха в его жизни. Но, тем не менее, этот человек часто грешит. Вы знаете, друзья, вот в послании к Галатам написано так. Я прочитаю. Галатам, 5 глава. 16-17 стих. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Братья и сестры, я сейчас прочитал про плотских или про духовных? А почему вы знаете? Здесь и про дух, и про плоть. Почему вы думаете, что я прочитал про плотских? Написано, так что вы не то делаете, что хотели бы. Как вы думаете, плотской человек хочет побеждать грех или нет? Хочет. Хочет он делать добро? Хочет. Но как часто он это делает? Вы не то делаете, что хотели бы. Вот посмотрите, я прочитаю послание к римлянам, 7 глава. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Выше прочитаю. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Вот признак плотского состояния. Апостол Павел пишет, «Хочу делать добро, не делаю, не хочу делать зло, делаю». Друзья, это Павел не про неверующих пишет. Кстати, думаю, что не про себя пишет. Просто он типичную картину показывает плотского состояния человека. Этот человек не способен в вопросах плоть и дух занять сторону духа. Это плотское состояние. Друзья, плотское состояние еще выражается в плотских проявлениях его характера, его влечений и поступков. Это плотской человек. Я прочитаю. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Значит, друзья, характер, поведение, влечение человека плотского, оно выражается зависть, споры, разногласия. То есть, если я завидую, если я горжусь собой, если я себя почитаю высшим других, это признак плотского состояния. Скажите, а если я действительно выше других? Ну, давайте предположим, что я самый духовный в Тимошевской церкви. И я себя таковым и считаю, что я самый духовный. Мне здесь равных нету. Это все равно я плотской, да? Все равно плотской. Значит, я не самый духовный. Потому что в Библии написано, почитайте один другого высшим себя. То есть я сейчас проиллюстрировал состояние человека, которое не существует. Потому что духовный человек будет другого почитать выше себя. Не в смысле, что он будет думать, что кто-то там, ну, обязательно слабенький, там он возле дверей кто-нибудь сидит, и полуверующий, и грешит часто. Он будет думать, что тот водимый Духом Святым, а я не водимый Духом Святым. Друзья, но в плане отношения и мысли о себе, этот человек будет гордиться, это человек не духовный, это человек плотской. Ну и еще, друзья, индикатор плотского состояния – это мысли человека. Написано Римлянам, 8 глава. «Живущие по плоти, о плотском помышляют». То есть плотской человек помышляет о плотском. Ну что значит о плотском? Друзья, у него на уме деньги. Как можно побольше накопить денег. У него на уме быт. Как можно лучше устроить быт. У него на уме все плотское или мирское. Он очень мало думает о духовной жизни, он очень мало думает о церкви, о вечности, мало думает о вечности. Он мыслит о земном. За таких людей в Библии написано, они мыслят о земном. Братья и сестры, плотское состояние – это очень опасное состояние, потому что оно ведет человека к смерти. Написано, если живете по плоти, то умрете. Если человек плотской, он возрожденный, он живой для Бога. Живой для Бога. Если он сегодня умрет, куда он попадет? Вот смотрите, а если я вчера только покаялся, я плотской. В ад не попаду? Не попаду. Значит, братья и сестры, плотской человек, если он возрожденный на сегодняшний день живой, он попадет на небо. Но жизнь по плоти ведет вот так человека вниз. На каком-то этапе он умрет духовно. Он потеряет возрождение. Но если он возрождение не потерял, если он еще живой, в смысле, он дитя Божие, поэтому если он умрет, Бог его к себе возьмет. Но если он утратил возрождение, быв плотским христианином, он перейдет в состояние душевное. В состояние душевное. Братья и сестры, физически это можно так рассмотреть. Вот был человек здоровый. Бегал, прыгал, спортсменом был, а потом у него желудок заболел. Выясняется, какая-то опухоль или язва, или что-нибудь. Он стал больной. Ему говорят, лечиться надо. А он говорит, лечиться не буду. Значит, болезнь прогрессирует. Через время мы его встречаем, он уже худой, тощий. А через время, говорят, умер. А сколько было лет? 47. Уже умер. Так точно бывает духовно. Если человек плотской, эта жизнь ведет человека к смерти. В какой-то момент он умрет духовно, и потом он уже на небо не попадет. Это плотское состояние. Братья и сестры, следующий человек – это духовный человек. Что это за состояние? Друзья, духовный человек – это духовно зрелый христианин. Какие признаки духовного состояния? Ну, во-первых, я буду читать, а вы будете характеризовать. Написано так. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Но духовный судит о всем. Это что за признак духовного христианина? Духовный судит о всем. То есть духовный человек имеет мудрость от Бога. К духовному человеку, друзья, пойдут за советом. Это мудрость не плотская, это мудрость, полученная свыше, от Бога, в результате возрождения человека. К духовному человеку пойдут за советом, к плотскому не пойдут. Окружающие люди духовных обычно видят. Они знают, что этот человек даст правильный совет. К нему идут, чтобы посоветоваться. Он судит о всем. А о нем судить никто не может. В том смысле, что иногда его не понимают. Душевные или плотские, они иногда его не понимают. А духовный судит о всем. Братья и сестры, духовный человек побеждает грех. Друзья, это вот опять послание к Галатам. Я читаю. «Поступайте по духу и не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Друзья, духовный человек по плоти не поступает. Он поступает по духу. Скажите, а в духовном человеке разве плоть есть? Есть. В духовном человеке и дух, и плоть есть. В духовном человеке, в каждом человеке есть две природы, в каждом возрожденном. Есть плоть и есть дух. Плоть желает противного духа, а дух противного плоти. Это как бы два голоса, которые нами командуют. Один голос говорит, вот так сделай. А другой голос говорит, вот так сделай. Скажите, неужели духовному человеку плоть тоже диктует? Вот так сделай. Да. Братья и сестры, и духовный человек испытывает плотские желания. Поступить неправильно. Удобно для себя, но неправильно. Это ему предлагает плоть. А дух говорит, не так поступай, вот так поступай. Братья и сестры, образно можно сравнить присутствие две природы в человеке. Это как у Ревеки в утробе были близнецы. Скажите, мирно ли они там существовали? Не мирно. Они у нее в утробе ссорились. Один запинал другого. Нравилось ли это Ревеке? Не нравилось. Ревека говорит, зачем это мне нужно? Что у меня в утробе бьются два младенца. Зачем это мне нужно? Братья и сестры, это я привожу иллюстрацию, как в духовном человеке, в христианине вообще, эти две природы ссорятся. Скажите, Ревека чувствовала эту ссору? Чувствовала. Скажите, мы эту ссору чувствуем или нет? Чувствуем. Вот эти два голоса, которые нами пытаются руководить, мы это слышим. И кому мы покоряемся, какая природа побеждает? Кстати, я хочу сказать, друзья, вот эту иллюстрацию про Исава и Иакова, я где-то читал эту иллюстрацию, это не я сам сочинил. Но все-таки, вот Исав и Иаков, скажите, кто из них представлял дух, а кто представлял плоть? Исав представляет плоть, а Иаков представляет дух. Ну почему? Потому что Иаков был Божий человек впоследствии, а Исав нет. Иаков покорялся Богу потом, а Исав нет. Они конфликтовали в утробе у Ревеки. Какая природа побеждает в духовном? Значит, в духовном христианине побеждает дух. То есть он покоряется духу, он не покоряется плоти. Друзья, а может ли быть такое, что духовный человек, но послушался плоть? Апостол Петр, будучи возрожденным, когда находился в Антиохе, ел с язычниками. А тут приходит апостол Павел с братьями. Петр видит плохие дела, будут осуждать. Не стал есть. Начал устраняться, начал таиться. А Павел-то заметил, что нас не было, ел. А теперь мы пришли, не ест. И Павел говорит Петру, ты лицемеришь. И даже плохой пример подаешь. При всех сказал, зачем ты лицемеришь? То есть, братья и сестры, я понимаю, что Петр был духовный человек. Но послушался в данном случае плоть. Братья и сестры, от чего зависит? В нашей жизни плоть одерживает победу или дух? Это зависит от того, кто сильнее. Скажите, а что мы должны делать, чтобы дух был сильнее, чем плоть? Это зависит от того, как мы кормим плоть и как мы кормим дух. Ну вот, например, два мужчины или два юноши, одинаковые ростом, одинаково воспитанные. Кто из них будет сильнее? Одного кормить не будем, а другого будем кормить. Тот, кого будем кормить, тот будет сильнее. Проходит время, и этот уже оказывается сильнее физически. Каким образом мы можем питать плоть? Обычной пищей. Ну давай не будем плоть питать. Примем сегодня решение, плоть питать не будем. Еще у кого какие мысли есть? Как можно напитать плоть? Братья и сестры, есть духовная пища. К духовной пище относятся Библия, журналы, книги, газеты, фильмы и все прочее. Это все духовная пища. То есть то, что питает внутреннего человека. Если я буду читать романы, смотреть телевизор, увлекаться газетами и всем прочим. Скажите, кого я питаю, дух или плоть? Плоть питаю. Если я буду питать плоть, а не буду питать дух, значит, плоть будет сильнее. А если я буду питать дух и не буду питать плоть, дух будет сильнее. Друзья, я это для того говорю, чтобы кто-то не сделал вывод. Я человек духовный, и поэтому я всегда буду одерживать победу. В нашей жизни чему мы отдаем предпочтение в смысле духовного питания? Или плоть, или дух. Вот тот и будет одерживать победу. У одного человека было две собаки. Эти две собаки часто дрались. Угрызали друг друга, пытались вред друг другу причинить. И вот сосед у него спрашивает: скажи, ну какая собака у тебя побеждает? Та, которую я лучше кормлю. Та, которая лучше питается, та и побеждает. А еще даже, там он такую мысль высказывает. Та, которую когда они дерутся, а он любил эти зрелища смотреть. Он говорит: я одну собаку любил больше, другую меньше. Я всегда говорю: давай, давай, покажи ему, покажи. А та собака чувствует мое вдохновение и мое ободрение, а я на другую побеждает. Так вот точно наше отношение или к плоти, или к духу, оно обеспечивает победу или духа, или победу плоти. Духовный человек отдает предпочтение духу. Отдает предпочтение духу. Кстати, братья и сестры, я сразу скажу. Написано: рожденный от Бога не грешит, а мы грешим. Или не грешим? Я беседовал с группой людей, они говорят: мы во Христе Иисусе не грешим. Вот их несколько человек сидит. Мы во Христе Иисусе, и мы не грешим. А я у одной женщины спрашиваю: а ты грешишь? А вижу, она не хочет говорить. Они все кричат: мы не грешим. Я говорю: а ты грешишь? Она молчит. Потом говорит: мы не грешим. Я говорю: ты скажи, я не грешу. Она потом говорит: я грешу. Легче сказать: мы не грешим, но когда духовный тебя лично сказать, а я грешу. Мы не грешим, а я грешу. Братья и сестры, и написано: рожденный от Бога не грешит.
Написано, Римлян.
И этот же автор пишет: все, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Так все-таки кто правду говорит?
Где правда? Я же в прошлый раз говорил, что это все возрожденные.
Рожденный от Бога не грешит, имеется в виду, что дух, возрожденный дух во мне не грешит.
Но а там плоть по тексту именно грешит. Духовный христианин.
Но имеет кому я покоряюсь,
он
вот то я и делаю.
Голос Духа Святого.
Если я духу
покоряюсь,
вот то я и делаю. Плоти покоряюсь, вот это
Божьей.
Я и делаю.
Человек плотской, имеет ли он откровение от Духа Святого? Я думаю,
плоти.
Да.
Вот тот
он читает Библию, он может иметь откровение.
И чем больше
Но
мы плоти покоряемся
Богу.
В ветхой природе.
Вот он покоряется вот как ему удобно.
Скажите, имеем ли мы право оправдывать наши грехи тем, что это не я грешу, а моя ветхая природа?
Это хороший человек Аполлос.
Нельзя.
Я думаю, что он
над верующим человеком суд был. За то, что он превысил правила дорожного движения, нарушил. Очень грубо нарушил, скорость превысил, и там сплошно переехал, и получилось очень плохо. Его остановил
милиционер,
и решили его наказать.
То я очень просил его, чтобы он пришел к вам ныне. Но он сказал, что придет.
Но он как верующий, он судья, говорит: вы знаете,
братья и сестры, это яркая ситуация,
это не духовный я человек, нарушил, но нарушила моя ветхая
он
природа.
Сказал: я это сделаю, когда мне будет удобно.
А судья был смекалистый,
мне сейчас
он
неудобно.
Помолчал и говорит:
мы
вот,
скажем,
говорит,
ну, может, там не было бы
природы, на 50 рублей и оштрафую.
Павел говорит: я
очень а новую
просил
природу
его,
тоже на 50, за то, что она помогала
там была
ветхой природе
большая
нарушать. И таким образом получилось 100 рублей. Ветхую природу на 50
вот контраст,
рублей штрафовал, и новую на 50 рублей штрафовал. И получилось 100 рублей.
Бывает, и
значит, друзья,
духовных.
Ни в коем случае
но
не имеет
главное
направление права человек
жизни, это
оправдывать свои поступки ветхой
Божью
природой.
И иметь духовную
потому
духовную.
Что я правильно совершаю грех,
как
потому что
может человек духовный
потому
понимать,
что я послушал.
Или, скажем, иметь
духовный человек,
духовный человек
помышляет
имеет откровения
о
Духа Святого. Как он их имеет
откровения?
Вот он читает
духу,
Библию,
помышляет,
например,
о духовном.
И Дух Святой ему посылает откровения.
Что это значит?
Это тоже определенная духовная высота. Многие христиане Библию читают, но откровений не получают. Плотское состояние. Проповедовать не о чем. Откровений не получаю, не могу. Из месяца в месяц, из года в год. Я не знаю, какую проповедь приготовить. Нету откровений от Бога. Нету. Это плотское состояние, плотское состояние. Духовный человек получает откровение. В процессе чтения Библии получает откровение. И отсюда имеет понимание воли Божией и имеет духовное водительство. Это духовный христианин. У меня последний раздел. Бог дает откровение всем. Всем возрожденным без исключения. Просто один человек это откровение понимает и замечает, а другой не замечает. Другой не замечает. Вот бывает человек, у которого зрение плохое. Вот когда-то у меня было зрение хорошее. Я думал, что у меня до старости будет 100% зрение. Мне даже нравилось. Я страшно мелкие буковки, я легко их читал. А потом в какой-то момент смотрю, уже я не вижу. Я думал, что это нормально, так у всех, просто слишком мелкие буквы. А мне один брат говорит, слушай, да ты уже просто слепой. Я говорю, не может быть. Он говорит, а вот на очки попробуй. Я одел, о, как хорошо видно. Оказывается, я и правда слепой. Братья и сестры, но я же не перестал быть Антонюк Николаем Степановичем, да, от этого. Бог откровение всем дает. Просто один видит, а другой не видит. Это зависит опять от того, какое наше состояние перед Богом. Или еще, один понимает, а другой не понимает. Вот я, например, русский язык понимаю, английский не понимаю. Но если бы я прожил в Америке лет 12, я бы тоже английский понимал. Друзья, это я веду речь о духовном росте, что человек, младенец во Христе, он духовное водительство и откровение, он может не понимать. Он их получает, но он их не понимает. Ему нужен духовный рост. Тогда он начнет понимать. Вот в чем суть вопроса. И Бог откровение дает и братьям, и сестрам. Кому Бог откровений дает больше, братьям или сестрам? Бог откровений дает больше тем, кто больше трудится. Если брат лодырь, то Бог ему откровений много давать не будет. А если сестра труженица, она и больных посещает, и в хоре поет, и она старается очень добродетельно, и наставление, и свидетельствует, по рынку ходит, рассказывает людям. Бог ей откровения будет давать больше, чем брату. Ну а в общем, если брать, друзья, духовное состояние того или другого, да, братьям Бог откровений больше дает. Почему мы в Библии читаем? Мужи, братья и отцы. Проповеди, да? Мужи, братья и отцы. В том смысле, что братья, они всегда были в руководстве церквей, миссионерства и прочее, прочее. И мужья главы, жен. Поэтому Бог мужу откровение дает, а жене, может, и не обязательно. Слушай мужа и радуйся себе спокойно, что у тебя муж получает откровение. И такое бывает. Братья и сестры, апостолы Иисуса Христа получили возрождение в день Пятидесятницы, когда в них вселился Дух Святой. Христос говорит, Он с вами пребывает и в вас будет. Когда Дух Святой с ними пребывал, но не был в них, это не было возрождение. Но когда Дух Святой в них вселился, это был момент возрождения. Последнее, что я хочу с вами поговорить, это водительство Духа Святого. Почему я его решил в этой беседе? Потому что водительство Духа Святого – это присуще духовному христианину. Но я больше хотел бы обратить внимание на практику водительства Духа Святого, то есть познание воли Божией и послушание воли Божией, послушание Богу. Потому что кто-то скажет, ну я плотской, я младенец во Христе, я только год назад крещение принял, это не для меня. Братья и сестры, каждый христианин, он должен иметь водительство Духа Святого, каждый. И если ты еще духовно незрелый христианин, но правильно к этому вопросу отнесешься, то Дух Святой хочет тобой руководить, Он хочет тебе открываться и тебя хочет водить. Я прочитаю место Священного Писания, это послание к римлянам, 12 глава. С 1 стиха я прочитаю. 1 и 2 стих. Друзья, сразу тему задаю. Познание воли Божией. Без познания воли Божией духовного водительства не будет. Читаю. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». братья и сестры, обратите внимание, Павел задает вот какую мысль. Чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Чтобы нам познавать волю Божию, что мы должны делать по этому тексту? Что мы должны делать? Написано, друзья, вот как. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Значит, мы должны не сообразоваться с этим веком. То есть, не носить образ этого мира. Сообразоваться – это значит образ мира во мне. Скажите, если сестра вот с таким чубом крашеным ходит, будет она воле Божией познавать или нет? Не будет. Потому что она носит образ этого мира. Или, скажем, одежда на ней мирская, ногти вот длинные, крашеные. Братья и сестры, чтобы нам познавать волю Божию, написано, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть, чтобы познавать волю Божию, нужен обновленный ум. А чтобы был обновленный ум, мы должны от мира удаляться. Я эту мысль подтвердить хочу другим текстом Священного Писания. Послание к Ефесянам. Вот послушайте. Это 4 глава, стих 21 и ниже. «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, если вашего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего». Значит, обновиться духом ума нашего можно только, если мы отложим прежний образ жизни ветхого человека. И дальше идет пояснение. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, и солнце да не зайдет во гневе вашем. Кто крал, вперед не кради, а лучше труди, сделая своими руками полезное, что было, чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе, для назидания веры, дабы оно доставляло благодать слушающим. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. То есть, братья и сестры, для того, чтобы иметь обновленный ум и познавать волю Божью, необходимо удаление от греха. То есть эти вещи по жизни духовного человека, они обязательно связаны. Если я не удаляюсь от греха, я не буду иметь обновленный ум, не буду понимать волю Божью, духовного водительства не будет. Кстати, здесь практические ситуации здесь написаны. Это и наша первая, и вторая, и третья беседа. Вся наша жизнь очень сильно связана с нашим отношением ко греху. Удаляйся от греха, удаляйся от мира, принимай образ христианина, чтобы ты был как новый человек, и у тебя разум будет новый. Тогда ты будешь способен понимать божественное водительство, божественное откровение. Друзья, а теперь практическая сторона познания воли Божией. Каким образом Бог открывает нам свою волю? Через что Бог нам открывает свою волю? Через Слово. Братья и сестры, Бог свою волю открывает нам через Слово. То есть, если я не знаю, как поступить, я должен задать вопрос, а что по этому поводу говорит Библия? Ну, например, молодому человеку понравилась девушка, христианка, но еще не член церкви. И он хочет жениться на ней. Предложение сделал. Значит, братья и сестры, воля Божия это или не воля Божия? Значит, он должен задать, а что по этому поводу говорит Библия? А Библия говорит, что нельзя. Все, и нет, я этого делать не буду. То есть, братья и сестры, Бог свою волю открывает нам, во-первых, через Его Слово. Написано, Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Мне поступило какое-нибудь предложение, ну, пойти какое-то занятие там сделать. Ну, оно не очень хорошее, но вроде бы и не очень плохое. Я задаю вопрос, что по этому поводу говорит Библия? И если Библия говорит отрицательное, я не должен этого делать. Бог нам открывает свою волю через свое слово. Братья и сестры, иногда бывает так. По некоторым аспекту или объекту нашей жизни Библия ничего не говорит. Как будто это дело и неплохое. Но я не знаю, в этом случае стоит мне так поступить или нет. И я молюсь, Господи, я не знаю, как мне поступить. Ты мне открой свою волю. Я буду внимательный к тому, чтобы услышать твой голос. И я читаю Библию, молюсь и читаю Библию, а в Библии написано: не ходи, ибо я с тобою на это дело не пойду. Все, я понимаю, что это мне сказал Бог. И такой сигналчик в сердце: вот это как раз для тебя, все. И я это могу воспринимать, что да, мне Бог это открыл. Я один случай расскажу, не подробно. Подробно было бы интересно, это будет история длинная. Друзья, мне однажды поступило предложение от неверующих заняться одним делом, не вредным, но полезным, с материальной точки зрения. Это было давно. Но я подумал, хорошее дело. Рассказал моим братьям, друзьям ближайшим. Говорят, и мы с тобой пойдем. Это дело хорошее. Ну, слава Богу, я уже не один. У нас плечи расправляются, будем делать. А у меня тревога. Молюсь. Пост назначил, молюсь. И читаю. Написано: с язычниками не ходи. С неверующими надо было вместе, там компанию одну совершить. Написано: с язычниками не ходи. Вы знаете, я становлюсь на колени и благодарю: Господи, слава тебе, что ты мне дал ответ. С язычниками не ходить. А потом думаю, встал с колен, думаю, а я ж с ними уже договорился. А написано: лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. И то Библия, и то Библия. Господи, открой мне, что мне делать дальше? Открываю Библию, читаю. А Бог говорит: расторгни свой договор. В Библии: расторгни свой договор. Вы знаете, настолько точно. Но я своим братьям, друзьям говорю: вот Бог не сказал, чтобы расторгнуть надо. Да ты что, нет, пойдем, все. И вы знаете, мы провалились. Мы работали очень долго и ноль получили в результате, ноль. Еще и штраф чуть не заплатили, 800 рублей. И вы знаете, вот я здесь усвоил: проси у Бога искренно, Бог тебе ответит. Один из способов, как Бог отвечает, через свое слово. Второй аспект водительства или откровения от Бога – это обстоятельства. Друзья, Бог может нами руководить через обстоятельства. Ну, например, я живу в квартире, и мне предлагают, что ты тут не должен жить, тебе надо переселиться в другое место. А я не знаю, это воля Божия или это не воля Божия. Я начинаю молиться, хозяин приходит и говорит: тебе осталось неделю сроку, ты должен уходить. И в этот же день мне подходят и говорят: вот там есть свободная квартира, переселяйся. То есть Бог через обстоятельства тоже может указывать свою волю. Я приведу, друзья, третий аспект. Это совет преданных Богу людей. Бывает, когда христианин лично откровение от Бога, ну, трудно ему получить. Он не понимает еще до конца эти вопросы. И ему нужно принять решение. Он хочет поступать, как Бог хочет. Друзья, то мы встречаем в Библии и такую мысль, что при множестве советов предприятие состоится. Это совет Божьих людей, совет преданных Богу людей. Посоветуйся, не стыдись советоваться с хорошими христианами, с духовными. Не думай, что они подумают о тебе, если ты с ними советуешься, что ты духовно слабый человек. И все, подойди, посоветуйся. И будь готов поступить, какой совет ты услышишь. Часто, друзья, Бог свою волю высказывает через мнение других людей. Обратите внимание, совет преданных Богу людей. Преданных Богу. Я приведу один пример, друзья. Когда обстоятельства и совет, они оказались в противоречии. Это когда апостол Павел был на корабле, и они оказались в местечке, которое называлось «Хорошие пристани». Но уже приходила зима, и Павел советовал: давайте перезимуем. А кормчий говорил: нет, давай будем отправляться. Написано, сотник доверял больше кормчему, нежели словам Павла, и они отправились. Вот, братья и сестры, два человека дают совет. Один опытный корабельщик, а другой Божий человек. Кого надо слушать? Друзья, сотник послушал опытного корабельщика. Он поступил логически правильно, но нужно было послушать Божьего человека. Как только они отправились, включилось обстоятельство. Подул южный ветер. Это обстоятельство. Они подумали, что уже получили желаемое, отправились. И когда они отплыли от этого места, поднялся бурный ветер, называемый Евроклидон, и корабль носило, как щепку по волнам. То есть, если ты решил посоветоваться,
с духовным человеком, с преданным, будь готов послушаться этот совет. Третье. Это свидетельство в сердце. Написано: «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, что скажет он во мне». Это Аввакум пишет. «Что скажет он во мне?» Это личное свидетельство в сердце человека. Я скажу, друзья, это явление, в общем-то, сверхъестественное. Когда Бог внутри говорит: «Вот так поступи». Это можно не заметить. Но если ты замечаешь, поступи, как ты слышишь свидетельство в сердце. Я один случай расскажу для ясности. Друзья, это давно у меня был такой случай, но он достаточно яркий. У меня был такой случай, когда я на самолете должен был улететь в город Тбилиси. Это была ночь с пятницы на субботу из Краснодара. Я приехал в аэропорт, и мне не достался билет. А в Тбилиси было запланировано на вечер членское собрание, а на утро воскресенье крещение. Вот такой был план. И я это должен был совершить. И я был уверен, что это дело Богу угодное, я улечу. Я приехал в аэропорт и не улетел, билета не оказалось. Я стою возле кассы, и я молюсь: «Господи, что мне теперь делать?» Вдруг по радио объявляют. Объявляется самолет, рейс в Минводы. Я думаю: «О, хорошо, я сейчас в Минводы улечу, а там пересадку, там часто самолеты летят над Тбилиси». И это Бог мне другую дорогу открывает. Когда я на этот рейс улетел, билетов не досталось. И вот я стою в аэропорту и не знаю, что мне делать. Я не улетел. А я сегодня вечером край должен быть в Тбилиси. Край. И я молюсь: «Господи, что мне делать? Я не знаю, что мне делать». И у меня в сердце такой голос: «Езжай в Пятигорск». А мне в Пятигорск не надо. Чего мне там делать? Мне в Тбилиси надо. А в сердце голос: «Езжай в Пятигорск». Настолько ясно внутри, что надо ехать в Пятигорск. И я еду в Пятигорск, не знаю зачем. Приезжаю в Пятигорск, на квартиру, на которой мы там обычно общение бывали. Захожу на веранду в 10 часов утра, смотрю — множество обуви. Народ, значит, здесь народ. Я захожу, сидят люди, человек 60. Слава Богу, все слава Богу. А мы думаем, неужели ошибка? Оказывается, там собрался семинар по благовестию, и никого нету, ни одного служителя нету. Люди приехали с Азербайджана, с Абхазии, с Осетии. Все слава Богу, что приехал. А вы знаете, я смекнул это дело и сделал вид, что я тут как положено все. Распределил, помолились, прошло общение. Общение прошло очень хорошо, благословенно. Ну, сам Бог так вот благодать дал. Время 4 часа, пообедали. Я еду в Минводы, сажусь на самолет, и я вечером в Тбилиси, и все сделал, и все сделал. Но я к чему вот это рассказываю, друзья? Свидетельство в сердце Бог ясно даст, когда это нужно. Друзья, я теперь хочу ответить на несколько вопросов, которые сам придумал. То есть вопросы, которые я заранее предугадываю, которые могут возникнуть. Друзья, всегда ли наши мысли выражают волю Божию? Далеко не всегда. А чаще нет. Я многих верующих встречал, которые говорят: «Мне Господь сказал». Я говорю: «А ты почему здесь? Мне так Господь сказал». «А завтра у тебя какие планы?» «А завтра я хочу поехать туда». «А почему ты решил?» «Мне так Господь сказал». Братья и сестры, чаще такие верующие выдумывают. Далеко не всегда наши мысли – это разговор Бога. Чаще всего это наши мысли. Часто проповедники говорят: «Вот мне Бог положил на сердце прочитать место Писания». Я скажу: не всегда Бог положил. Это бывают мои мысли. Это бывают мои мысли. Да, Бог через мысли может говорить, но чаще это просто наши мысли. И поэтому я вам советую не разбрасываться такой фразой: «Мне Бог сказал, меня Бог послал», и все. Потому что часто это просто неправда. Мы других людей вводим в заблуждение. Иногда бывает такое в церкви. Вот я знаю маленькую церковь. Те люди, которые раньше там уверовали, они зарядились вот таким настроением: «Господь сказал, Господь послал, Господь остановил, Господь не допустил, и кругом Господь». А потом новые люди обращаются к Богу, каются, и они уже научились так, что все мысли – это Господь. А мысли ж бывают и плохие. Вот в чем суть вопроса. Следующее. Может ли Бог свою волю открывать через сон?
может. Но это явление обычно довольно редкое. Есть христиане, которые все свои сны толкуют. Вот они приходят к служителю и начинают рассказывать: вот я не могу истолковать, видел сон, не могу истолковать. А я говорю: ты знаешь, я вообще-то не толкователь снов. Даниил, хорошо, Иосиф толковал. А я, говорю, не толкую сны. У некоторых даже заряд. Все, что не видит во сне, пытается истолковать. Совсем не надо. Потому что сон – это просто сон. Друзья, 99% наших снов – это просто сон. И ничего больше. Я сегодня ночью тоже сон видел. Друзья, раньше мало видел снов, а сейчас почему-то чаще стал видеть. Но это просто сон. Я его забываю, как проснусь, сразу забываю. Знаю, что что-то видел, а что уже я и не помню. Но бывает, что Бог через сон может откровение дать, но это редко. В Библии такое бывает. Навуходоносору Бог откровение давал. Или, скажем, апостол Павел, муж македонянин, явился во сне. Это было сновидение. Но Павел сразу почувствовал, что это Бог посылает его в Македонию. Хотя это было во сне. В простонародье такие сны называют вещий сон. В смысле сон, который что-то вещает, что-то говорит, то есть что-то предсказывает. Нормально ли, если духовный человек бросает жребий? Или можно ли бросать жребий для познания воли Божьей? Если сказать можно или нельзя, то можно. Но первоначальная формулировка вопроса: нормально ли, если духовный человек бросает жребий? То я бы сказал, друзья, это не совсем нормально. Разве что только в каком-то особом случае. Это не вполне нормально. Потому что Божье водительство, у Бога есть методы без жребия открыть свою волю. Иногда считают, что апостолы бросали жребий, это была ошибка, когда избрали 12-го апостола, что это была ошибка. Друзья, я, в общем, так не считаю, что это была ошибка. Хотя думаю, что если бы они жребий не бросали, Бог бы все равно 12-го апостола нашел. Ущерба бы не было. То есть бросать жребий – это не показатель духовной высоты. В моем сознании, друзья, лучше посоветоваться с духовным христианином, чем бросать жребий. Я знаю некоторых христиан, которые бросали жребий так. Помолился и говорит: три раза буду бросать жребий, чтобы все было одинаковое. Три раза бросал жребий, и каждый раз выпадало разное. Это у меня такое несколько раз было. И все время разное. А два раза у меня было так, что я помолился: Господи, три раза, чтобы я вытащил одинаково. Из множества вариантов три раза вытаскивал одинаково. Я понимал, что это была воля Божья. Но это всего два случая, друзья. А вообще, мой совет вам: вы лучше посоветуйтесь с хорошим братом, и жребий бросать не нужно. Вот такой мой совет. И третий мой вопрос, друзья. Всегда ли воля Божья приносит благо? Значит, братья и сестры, воля Божья всегда несет добро. Всегда. Написано: воля Божья благая, в смысле добрая. Таким образом, если человек живет по воле Божьей, то у него жизнь будет добрая. Он будет наследовать добро, потому что воля Божья благая, угодная и совершенная. То есть то, что планирует Бог, высшего планирования нету. Живи по воле Божьей, будешь иметь благо. Правильно Павел говорит, что нам не всегда это бывает понятно. Нам кажется, недобро. Делаю, как хочет Бог, плохо получается. Я имею в виду, в смысле, неудобно для меня. Сплошные потери. Но Бог и потери может посылать на добро. Если это воля Божья, она всегда будет благая. Поэтому живи по воле Божьей, и будет тебе добро. Я вначале говорил, друзья, что Бог и плотским тоже руководит, и тоже откровение дает. Но плотскому понять это трудно, потому что это младенчество. Вот, например, посмотрите, друзья, апостол Павел пишет: мы хотели пойти туда, но Господь не допустил. Хотели пойти туда, Дух не допустил. Хотели пойти туда, сатана вас препятствовал. Вы поймите, там сатана вас препятствовал, там Господь не допустил. Так как он это понимал? Вы знаете, друзья, вот в том и трудность, что иногда нам трудно различить, это мои мысли или от Господа мысли. Но как, вот я бы советовал, воля Божья, она должна продублироваться в этом случае и другими признаками. Ну вот, например, вы знаете, друзья, ну это, вот опять типичную ситуацию, брак, кто-то решил вступить в брак. И у него мысли такие: вот эта сестра хорошая, пойду посоветуюсь с пресвитером. А пресвитер говорит: не, ты в это дело лучше не лезь. У него мысли были такие, он думал: от Бога, не от Бога, наверное, от Бога. Вот уже противоречие пошло. Поэтому, если у нас мысли, и мы чуть-чуть теряемся, это от Бога или нет, то воля Божья продублируется в другим признаком.
Друзья, место Писания я прочитаю вот какое. Апостол Петр пишет. 4 глава 1 послания, 1-2 стих. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Чтобы остальное во плоти время. Давайте так вот, вплотную к нам. Вот, допустим, до сих пор кто-то жил по человеческим похотям. Ну, похоть не обязательно, это низменная страсть какая-то, друзья. Но это плотское желание. Наши человеческие плотские желания. И это был главный мотив всей нашей жизни. Петр пишет, остальное во плоти время. Пусть для кого-то рубеж будет сегодня. Нельзя дальше так жить. Вот к этому надо стремиться, об этом молиться. Чтобы остальное во плоти время, в смысле в теле, сколько ты еще поживешь, может год поживешь, а может 2 дня поживешь, а может ты проживешь еще 20 или 35 лет. Живи по воле Божьей, вот что от тебя хочет Бог.